Тема нашей сегодняшней лекции – харизматические секты. Пожалуй, харизматы – это одно из таких направлений, когда мы можем дать точное основание этого направления. Это 31 декабря 1900 года. Методистский служитель 31 декабря 1900 года. Методистский служитель Чарльз Пархам, который основал библейскую школу, мечтал оживить церковь. И вот в эти числа, в ночь на Новый год, он возложил руки на некоторых своих учеников, и они стали говорить языками, которые были никому непонятны. Когда они начали говорить то, что сегодня принято называть у пятидесятников и харизматических различных движений гласолалиями, то они сказали следующее. «Нас посетил необыкновенный феномен». Как и писал вот один из их проповедников, ну, это вот цитаты, «Мы увлеклись благословениями и помазаниями Божьей силы вместо того, чтобы дожидаться исполнения библейских предсказаний о Пятидесятнице». И когда они начали говорить различными языками, то в дальнейшем они только начали искать подтверждение своему феномену в Священном Писании. Что же они здесь нашли? Когда они начали исследовать Священное Писание, то есть мы видим, что надо заметить, обратный такой ход. То есть сначала что-то произошло, потом будем искать подтверждение этому в Священном Писании. И не то, чтобы сравнивать свой феномен, как они говорили, то есть говорение языками такой тарабарщины, а будем искать подтверждение, что это действительно голос Божий и что это действительно благодать Святого Духа, который нас посетил. Они этим увлеклись, начали рассматривать, открыли книгу «Деяния апостолов», вторую главу, действительно увидели, что это происходило. Потом открыли Коринфянам послание апостола Павла, 14 главу, тоже заметили, что это было. Было говорение языками, что это был дар, который был свыше. И таким образом они сказали, что все, которые направления есть протестантские сегодня, почему они настолько неактивны? Потому что они не крещены Духом Святым. Главная доктрина всех харизматических сект, всего харизматического направления – харизма значит благодать, радость, посещение благодати, радости. Все они без исключения будут говорить о крещении Святым Духом. Мы с вами помним, если, например, свидетели Иеговы, они говорят о том, что надо знать в точности имя Бога и только зная имя Бога, призывая имя Бога, как Иегова, человек может обрести спасение. Адвентисты седьмого дня – центральная их доктрина – это почитание субботы. Если говорить о харизматах, центральная доктрина – это именно крещение Святым Духом. Что под этим подразумевается? Под этим подразумевается следующее. Тот человек, который заговорил на тарабарщине, то есть на языке, который он сам даже не понимает, считается крещением Святым Духом. Если человек, находящийся в той или иной харизматическом направлении, а их множество различных, есть и то, что вы видели, ту работу, которая называется «Помоги заблудшим», это харизматическая секта «Новое поколение», книжечка, которую я вам приносил. Все они, без исключения, говорят о том, что православные люди не крещены Духом Святым. Вот что еще нужно здесь сказать, чтобы было нам понятно. Они говорят следующее. Тот человек, который не заговорил на тарабарщине, это значит человек не крещенный Духом Святым. И он должен стремиться, чтобы заговорить. То есть говорение тарабарщины на тарабарщине – это знамение крещения Святым Духом. Вот так они рассуждают. Поэтому, когда они спрашивают, есть ли у нас дары Святого Духа, и главный, который они ставят во главу угла, это говорение на иных языках, они так у нас и спросят, а говорите ли вы на иных языках? В этом смысле нам с вами нужно разобраться, действительно ли они правы? Действительно ли апостолы заговорили на тех языках в день Пятидесятницы, мы знаем, которые сегодня проповедуют харизматические направления? Действительно ли необходимо человеку приходить в экзальтированное состояние, в которое вводит себя? Если мы просто зайдем в их собрание и увидим, что они говорят, скорее сказать, в сборище, как говорит апостол Павел, если зайду, посмотрю, и будете говорить множество слов на непонятном языке, текст, который мы рассмотрим в дальнейшем более подробно. Просто сейчас скажу, что апостол Павел говорит: если будете говорить на непонятном языке тьму слов, кто к вам зайдет и скажет вам аминь? Не лучше ли сказать, говорит апостол Павел, несколько слов на понятном языке, чем тьму слов на непонятном языке? Что же это за такой феномен? Встречаем ли мы вообще такое понятие, как глоссолалия, не только в христианских направлениях, но и в каких-то других образованиях? Да, например, в шаманизме. Когда языческий шаман бьет в бубны и выслуживает какие-то ритуалы исцеления или еще какой языческий обряд, то встречается очень часто говорение на иных языках. Он вводит себя в состояние экстаза, из него начинают вырываться нечленораздельные звуки. Такое состояние мы встречаем и в церкви, и не только в церкви. Есть такое понятие, как чревовещатели, когда человек непроизвольно, независимо от своей воли, произносит какие-то нечленораздельные звуки. Все это есть. Состояние опасное. Состояние говорит о нервозном каком-то внутреннем неустройстве человеческой души. Поэтому обратить нужно на это особое внимание, что этот феномен, как я уже сказал, встречается не только в христианстве, но, как мы видим, и в язычестве. С точки зрения Священного Писания нам с вами необходимо будет сегодня рассмотреть, насколько действительно это заявление соответствует тому, что это есть знамение и помазание Святым Духом, как утверждают харизматические направления. Итак, мы с вами встречаем первое упоминание о том, что люди начали говорить на разных языках. Ну, например, в истории о столпотворении, о Вавилонской башне. Мы помним в 11 главе книги Бытие, что Бог разделил на различные языки народы, и причиной этого разделения послужило то, что они захотели сами себе сделать имя и возвеличить свое имя. Не имя Божие, а свое имя. Видим, что даже причины, по которой Бог разделил народы на разные языки, хотя там речь идет об иностранных языках, но причина разделения даже на это иностранные языки изначально была гордость. Но мы знаем в Священном Писании, что все, что Бог не делает, пословица такую даже, что Бог, все, что Бог не делает, все к лучшему. И в Священном Писании мы знаем следующие слова: «Любящим Бога все содействует ко благу». Но здесь мы видим, что люди не любили Бога, и Бог их наказал. Но тем не менее и это состояние послужило к их благу. Потому как после потопа мы помним, что Бог сказал людям, чтобы они расселялись по всему лицу земли. Что сделали люди? Они пришли, увидели равнину и стали себе строить башню высотой до небес. Таким образом, они хотели залезть на эту башню и продолжать дальше грешить. И так как бы сказали: мало ли что там сказал Бог, что не будет больше потопа. Мало ли какое знамение там дал Бог радугу, что это будет, как он сказал, завет и знамение между мной и вам, между небом и землей, что потоп больше не будет. Мало ли что сказал Бог. На всякий случай сделаем и заберемся туда. Точно так же рассуждают сегодня современные люди. Мало ли что там говорят в церкви о каком-то спасении. Вот сейчас идет, просто скажу к слову, идет ведь целая кампания по поводу конца света. Завтра, послезавтра, май там вычисляют, что там индейцы, что эта цивилизация сказала. Мы с вами хорошо знаем, никто не знает ни дня, ни час, когда придет Сын Человеческий. Это просто к слову, если коснуться эсхатологии. Но почему это все делается? Ведь дискредитируется на самом деле то, что ожидает весь христианский мир, второе пришествие Христа. Чтобы люди разуверились, что вообще в этом мире может что-то измениться. Мы, весь христианский мир, ожидаем второго пришествия Христа. Действительно, кончины этого мира. Потому что все говорят сегодня о кончине этого мира, но никто не говорит о начале новой жизни. Действительно, этот мир пройдет. В чем же дискредитация? В том, что люди, придя в церковь, услышав эту весть о том, что этот мир пройдет, сказали бы и отвлеклись бы от церкви, мы это уже слышали. Нас в этом вопросе тысячи раз обманывали. Вот в чем подлог. В том, что люди перестали верить действительно в новое небо и в Царствие Божие. Поэтому первые языки, которые мы встречаем в Священном Писании, это тот момент, когда люди по своей гордости решили сами себе построить имя. Бог смешивает их языки, они заговорили на иностранных языках, это происхождение вообще иностранных языков, и распространились по всему лицу земли. Мы знаем, как появились нации, Сим, Хам и Иафет. Вот эти три сына, от которых появились три ветви национальности. Хамиты, семиты и иафетяне. А вот вам, пожалуйста, как появились языки. Что мы видим далее? В Священном Писании Ветхого Завета мы с вами нигде не встречаем, например, пророка Сафонии. Нигде не встречаем такое понятие, как языки, которые были бы никому непонятны. Если и есть пророчество о языках, то сказано: народу моему будут говорить на понятном языке, будут возвещать. В самом Новом Завете, в посланиях, нам с вами необходимо рассмотреть, на каких действительно языках заговорили апостолы. Но прежде чем приступить к этому более подробно и к тексту Священного Писания, я приведу еще несколько примеров о том, что гласолалия наблюдается, как я уже сказал, у шаманов. Ну, например, у эскимосов, у чукчей, у остяков, якутов и венков, которые в своих ритуалах пользуются тайным языком. Представляешь собой смесь бессмысленных слогов и национального языка. Также существует множество примеров, лишенных логики звуков или гласолалии на всех континентах в рамках национальных религий. Например, известно, что в Японии в небольших культовых группах во время колдовских сеансов на Хоккайдо, например, и северных Хансю, в послевоенной секте, известной под названием «Танцующие редиги», гласолалия в полном своем объеме часто наблюдается во время церемоний небольшого культа. В среде палангуйских народов в Бирме человек одержимый или черный маг вынужден говорить на магическом языке, в то время как в обычном состоянии он на нем говорить не может. В Эфиопии, например, в культе Зар шаманы говорят к Зарам, к духам, как они выражаются, на тайном языке, который никто не может понять. Тайный язык. Но они и сами его не понимают. Но говорят, что это необходимо. Одержимость – одно из наиболее часто встречается в состоянии, проявляющееся в гласолалии. Состояние одержимости, по ощущению испытывающих это священное измерение действительности, внедряется в человека. Дух ощущается как сила, а не личность. В Африке существует нечто подобное. Дух мертвых аборигенов. В разнообразные духи в Гаити проявляют свои личные качества посредством гласолалии. Что происходит? Голос овладевает личностью, отличается от голоса одержимого. Мы с такое состояние тоже встречаемся. И даже в церкви иногда с таким состоянием православно встречаемся. Называется чревовещатели. Слыхали о таком? Когда люди бесноваты, внутри них сидит бес, и он говорит, человек молчит, у него рот закрыт. А бес из него изнутри кричит. Это можно встретить часто. Я сталкивался с этим много раз. Например, у Тихона Задонского стояли, вот на исповедь стою. Давно было, правда, лет 15 назад. Но исповедь тогда у меня была, ух, все, что там, думал, как бы это, все сразу. А передо мной женщина. И, ну да, где-то в 95-м году, уж больше, чем 20 лет. И стоит, и вдруг она подходит к священнику, нормально все. И только подходит к священнику, только исповедуется, он ее, к ней, только приближает сюда, к Евангелию Кресту, как она шарахнется, увидев Евангелие Крест, упала на землю. И начала кричать, рот закрыт, а кричит на весь храм. Гад, ты такой, сволочь, ты кто такой, ты нечистый, ты меня будешь тут исповедовать. То есть и мужской голос. И лицо меняется, синее, зеленое, красное, всеми цветами радуга, как будто весь фильм ужас.
Рот закрыт
при этом. Да, подходит женщина какая-то, ну, такая благочестивая, одета православно, берет ее подруги, взяла ее, пойдем, там, Машу, и так. Она раз, вдруг ее тело, то тело было как струна, все, вдруг тело ослабело. Она перестала говорить, то есть голос из нее перестал говорить. И она ее, и сама идет, и она ее крестит руку, берет, у нее рука совсем вялая стала, и крестит ее рукой. А она идет и говорит: Господи, да что же со мной, Господи, помоги. То есть вот, человек уже потом понимает, что с ним происходит. То есть такие вещи мы встречаем, как мы видим, не только в различных религиях языческих, но такие вещи мы встречаем, где вырываются и непонятные звуки, и внутри церкви. Это состояние мы называем никак иначе, как беснование. На каком же языке заговорили апостолы? Есть ли что-то рядом близкостоящее, хотя бы с теми языками, которые мы видим, встречаются в этих народах, и то, что мы называем беснованием? Было ли это такой феномен у апостолов? Откроем с вами книгу «Деяния апостолов». Есть очень важные хронологические моменты, которые нам необходимо с вами проследить. Деяния апостолов, 1 глава, 4 стих. «И собрав их, то есть Христос, после своего воскресения, является ученикам и наставляет их». После своего воскресения. Это подчеркивает, важно нам с вами отметить. «И собрав их, учеников, Он повелел им не отлучаться из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца». Он им говорит: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо, 5 стих, Иоанн крестил вас водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Действительно, то, что сказал Христос, то, что Он говорил и ранее в Евангелиях, что придет Дух истины и наставит вас на всякую истину. И действительно, мы видим, что эти события начинают исполняться и исполнились в день Пятидесятницы, день, который мы называем днем рождения Церкви. Вторая глава. Деяния апостолов. С первого стиха. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки». Видим, действительно являются языки. Но для нас самый главный вопрос. Выяснить, что же это были за языки. И было нечто ли похожее, то, о чем мы сказали выше. «И наполнился весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках». Важно заметить, мы видим, что сказано: начали говорить на иных языках. Слово «иных» нам сейчас интересно. В Священном Писании есть понятие «иные языки», есть понятие «незнакомые языки». Незнакомые языки. И есть другое понятие, как «новые языки». Часто, когда мы встречаемся с представителями харизматических направлений, они нам указывают именно на то, что они начали говорить на новых языках. А еще они нам говорят о том, что они начали говорить на ангельских языках. И утверждают то, что именно у них есть вот эти вот новые и ангельские языки. Когда мы им указываем, что апостолы заговорили на иных языках, они говорят: да, это был один феномен, но есть еще и другой. Мы рассмотрим, так ли это на самом деле. Итак, мы читаем с 4 стиха, Деяния апостолов, 2 глава. «Исполнились все Духа Святаго и начали говорить на иных языках, как Дух давал им что делать? Провещевать». Слово «провещевать» – это не значит пророчествовать. Хотя слово «и пророчествовать» означает не прорекать и не забегать вперед. И не всегда не означает в Священном Писании как прозорливость. Пророчествовать, а тем более провещевать, означает проповедовать. Что Дух давал им делать? Проповедовать. Вопрос. Если языки были никому непонятны, то как же можно было ими провещевать, то есть проповедовать? Для кого? Мы к этому вопросу еще вернемся не раз. Далее мы читаем. «В Иерусалиме находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих, обратите внимание, говорящих его наречием». Что они слышали? Слышали они невразумительную речь? Нет. Дух давал провещевать первое. Второе, каждый слышал что? Говорящий его наречием. И все изумлялись и дивились, 7 стих. Говоря между собой, сии говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый что? Собственное наречие, в котором родились. И дальше перечисляются языки, на которых они заговорили. Парфяне, медяне, еламиты, жители Месопотамии, Иудеи, Каппадокии, Понт, Асии, Фригии, Памфилии, Египта, часть Ливии и так далее. И изумлялись все, и неудумевали. О чем они говорили, 11 стих, критяне и арвитяне? Слышим их нашими, чё, что? Обратите внимание. Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. То есть, мы видим, что в день Пятидесятницы апостолам был дан дар говорение на иных. Я не случайно сказал, обратите внимание на иных. Дар говорения на иностранных языках, которые здесь и перечисляются. Они заговорили на иностранных языках, как и сказано в этом тексте, о великих делах Божьих. Для чего? Для того, чтобы провещевать главную спасительную весть, о которой говорил Христос. Пошлю вам Духа Святаго, который вас наставит на всякую истину и напомнит все, что я говорил вам. То есть, дар языков апостольской церкви был дан для цели миссионерской. Миссионерской. Для того, чтобы другим народам рассказать о Царе, Боге, Спасителе мира. Вот какой дар получают апостолы. Что мы можем видеть дальше? Что говорится о языках в Священном Писании? Это, например, книга апостола Павла «Послание к Коринфянам». «Послание к Коринфянам». В День апостолов мы еще раз вернемся. Нам надо с вами видеть послание, разобрать послание к Коринфянам. Часто, когда мы встречаемся с представителями так называемых ловящих духов различных, нужно им всегда сказать такие слова, что не все, что с неба, то от Бога. И как сказано в Писании, проверяйте духов, от Бога ли они. Мы знаем, что разные духи есть. Есть и духи злобы поднебесных. Есть дух, который наставляет на истину, а есть дух, который наставляет на ложь. Видим с вами, что был такой дух, змей, который разговаривал с Евой. Он ее наставил. Он наставил не на истину. Поэтому не все, что с неба, то от Бога. 14 глава апостола Павла, 1 Коринфянам. Нам нужно открыть для того, чтобы увидеть, что такое понятие, как незнакомый язык, отсутствует вообще во всех свитках оригинала Священного Писания. Я в самом начале сказал, иные, незнакомые и новые. Просмотрим просто эту главу, не будем ее читать. Где встречается слово «незнакомый»? 14 глава, 2 стих. Видите? Незнакомый. Видите? 4 стих – незнакомым. 6 стих – незнакомым. Как, где еще? 13 – незнакомым. 14 – незнакомым. 19 – незнакомым. 22 – незнакомым. То есть, если вы обратите внимание, что слово «незнакомый» во всех стихах 14 главы выделено курсивом. Когда в переводах Священного Писания мы видим курсив, это говорит о том, что это слово поставлено в лингвистическом смысле, это слово подставлено по смыслу. Оно не содержится нигде, ни в одном, ни в Александрийском, ни в Пешита, ни в Сирийском, ни в каком кодексе оригинала Священного Писания. Свитков Священного Писания, так правильно. Что же дальше? Нам необходимо, для того, чтобы приступить к 14 главе, рассмотреть ее подробно, нужно рассматривать все это с 12 главы. Вы знаете, что Священное Писание и деление на главы и стихи появилось намного позже. Даже деление на слова. Знаете, что раньше был вообще сплошной текст? Знаете об этом? Священное Писание было сплошным текстом. Не было слов, не было знаков препинания, тем более. Все писалось в одну строчку. Это делалось для того, что говорилось о том, что человек не должен отвлекать свое внимание. А главы стихи появились, там, я уж не помню, с 16-17 века, по-моему, для удобства прочтения. Читаем с 12 главы 1 Коринфянам. Апостол Павел говорит: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Знайте, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произносит анафемы на Иисуса. И никто не может назвать Иисуса, как только Духом Святым». Теперь видим, что апостол Павел начинает здесь говорить, если весь контекст взять послание апостола Павла к Коринфянам, то с 12 главы апостол Павел начинает говорить именно о дарах. Для нас это важно, потому что мы видим, что апостолы получили дар. Дар говорения иными языками. Вот именно с 12 главы он начинает говорить о дарах. «Не хочу оставить вас, братья, о дарах». И 4 стих. «Дары различны, но Дух один и тот же». Видите? «Служения различны, а Господь один и тот же». «И действия различны, а Бог один и тот же, производящийся во всех». И далее, что для нас важно. 7-8 стих. Нам нужно обратить внимание. Апостол Павел всегда четко ставит по иерархии дары, которые более важные, а которые нет. И здесь он как бы пишет Коринфской церкви и постепенно в вопросе о языках как бы увещевает их, Коринфскую церковь, подходя к 14 главе. Смотрите, в чем это увещевание. Одному дается 8 стих духом слова мудрости. Он как бы хочет их исправить, мягко. Другому слово знание тем же духом, иному вера тем же духом, дары исцеления тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Куда апостол Павел ставит разные языки и истолкование языков? На первое ли место? Как это делают пятидесятники, говорят, что это главное, заговорить на языке на тарабарщине. Пусть возьмем тарабарщину, просто пока. И тогда вы крещены Духом Святым. На какое место по иерархии стоит апостол Павел здесь и на языки? На последнее. Смотрим дальше. Конец 12 главы. Конец 12 главы. Он говорит: «Иных Бог поставил в церкви апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудотворительные, также дал исцеление, вспоможение, управление». Куда ставятся разные языки? На последнее место. Дальше он говорит: «Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками». Опять мы видим, что это у него на последнем месте. Теперь для нас немаловажный вопрос 13 главы. Здесь говорится о том и упоминается, если я говорю языками человеческими и ангельскими. Упоминается ангельский язык. Очень важно. Очень важно здесь прочитать правильно текст. Смотрите. Прежде чем подойти, это 1 Коринфянам, 13 глава, это гимн любви. Здесь 4 стиха будет говориться о любви. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносит, не гордится и так далее. Но прежде 3 стиха апостол Павел говорит: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание, и всю веру так, что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. Если раздам все имение мое, дам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Кто хорошо знаком с разбором текста? Или как эта наука называется? Филология? Стиль. Какой здесь стиль использует апостол Павел? Какой слог возвышенный? Видите? Что он говорит? «Если я говорю языками человеческими», дальше говорит, «и ангельскими даже, а любви не имею, я имею извиняющий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и всякое познание, и всю веру, так что могу горы представлять». То есть, видите, возвышенно, возвышенно, еще выше, выше, так что и горы представлять, а любви не имею, что я ничто. То он говорит: «Раздам имение мое, и даже не только имение, но и тело мое на сожжение». Видите, возвышенный слог. То есть, здесь нигде не говорится о том, что это говорение языками ангельскими. Это придумано, надумано. Апостол Павел говорит в возвышенной форме, возвышенным слогом. Дальше он говорит, достигайте любви. Когда он начинает говорить о языках в 14 главе, он говорит, достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных. Особенно о чем? О том, чтобы пророчествовать, проповедовать. Слышите? Он сейчас здесь, в 13 главе, знаете, да, 13 главу, я не буду, я просто дальше он говорит, любовь долготерпит, не зависит, не бесчинствует, не превозносит и так далее. И 14 глава, если мы ее прочитаем внимательно, мы увидим, что апостол Павел, он как бы упрекает коринфян. Он говорит, если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, много трое, 27 стих. А порзень один изъясняй. Если, говорит он, будут и разные инструменты, если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу. И он говорит в 39 стихе, итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчить, но не запрещайте говорить языками. Действительно. Что же произошло в Коринфской церкви? Вот для нас теперь этот вопрос самый важный. Для того, чтобы на него ответить, нам необходимо обратиться к истории Коринфской церкви. Что это за город? Коринф – это город, который находится на перешейке двух морей – Ионического и Эгейского моря. Этот перешейк составляет всего 6,5 километров. Представляете себе, мореплаватели в то время, они плыли. Для того, чтобы переплыть из Ионического в Эгейское, им нужно было там отплывать очень достаточно большое количество километров. А тут можно перешейку подплыл и переселиться. Как, что же такое придумал, чтобы переселиться в другое море и дальше плыть? И вот коринфяне придумали. Первое изобретение железных дорог было в Коринфе. Это вот же дорога составляла там 6-7 километров. Они грузили эти суда и перевозили их через этот перешеек на другое из Ионического в Эгейское море и обратно. Даже историки говорят, что Коринф – это был богатейший город, благодаря вот этому, то, что у них было такое сооружение. И говорят, только ленивый или самый, ну там непонятно, человек не может разбогатеть в Коринфе. Богатейший город. Только Афины, возможно, составляли им конкуренцию. Город богатейший, раз. В этот город приходит слово Спасителя, слово Евангелия. И город не только богатейший, но и город какой? Портовый. Что люди в портовом городе должны знать? Конечно же, языки. Человек в портовом городе, не знающий язык, он останется без работы. Какие же языки знали они? Множество. Много. Разных наречий языков. Для чего? Для того, чтобы правильно осуществлять торговлю, для того, чтобы правильно перевозить эти корабли. Для того, чтобы можно было сделать, ну, то, что делается, например, в нашей стране сегодня. Никто ничего не производит, но все покупают и продают. То есть, купи-продай. Вот их не была политика. Для этого нужно было язык. И у нас, вы думаете, почему люди стремятся изучать другие языки? Чтобы торговля осуществлять. Коринфяне действительно начали изучать множество языков и наречий. И вдруг апостол Павел приходит, основывает церковь там в Коринфе, в этом богатейшем городе, портовом городе. Конечно, нужен был, как и все портовые города или большие, развратный, потому что в этом городе очень трудно, очень нетрудно, а легко скрыть свои грехи. Это грехи трудно скрыть где? В маленьких каких-то городках, где люди не мигрируют так часто. А где миграция, там непонятно, кто что там. Приехали, уплыли, ушли и все. И неизвестно, что за люди были. Поэтому они услышали о том, и апостол Павел наверняка об этом проповедовал и говорил, что первые апостолы, они услышали о том, что они получили дар Святого Духа, говорение на иностранных языках. Что они сделали? Когда они стали приходить в церковь, и там основалась первая церковь, они по своей кичливости стали говорить проповеди на разных языках для того, чтобы выдать свою ложную харизму за дар, который получили иностранных языков апостолы. Вот в чем упрекает их апостол Павел. Они приходили в церковь, часть говорили там на парфянском, часть говорили на египетском, часть на сирийском, часть на греческом, часть еще на каком-то наречии, часть. То есть свою проповедь и обращение составляли с частью всяких языков, понимаете? Ну, вот, например, по-английски сказал несколько слов, по-немецки, там по-египетски, по-китайски, еще по-русски. И все начали этим кичиться. И выдавать вот эту ложную харизму за дар и проявление Святого Духа, который получили апостолы. Поэтому апостол Павел, когда увидел это все, он просто ужаснулся. И написал, и услышал об этом, написал им это послание. Он говорит, что вы делаете? Нельзя этого делать. Вот в чем был смысл, то вернее, в чем была бессмыслица. Поэтому апостол Павел говорит, когда я войду к вам, или простолюдин войдет к нам, вы будете говорить на разных языках, как кто скажет аминь. А если кто говорит двое-трое, он говорит уже на настоящих языках, если есть иностранцы, вы хотите им проповедовать, то пусть один переводит, будет среди вас переводчик. Иначе как скажет аминь? Вот в чем была проблема в Корейской церкви. Следующий вопрос для нас очень важен. Снова обратимся к Деяниям апостолов. Мы помним, что в Деяниях апостолов Дух Святой сходит, как мы с вами прочитали выше, сходит на апостолов, и они заговорили на иностранных языках. Когда это произошло? Хронологически. После воскресения Христова. Так. Какой самый один из главнейших текстов, на который ссылаются представители харизматических направлений? Это Евангелие от Марка, последняя глава, 16 глава. Здесь мы встречаем слово, такое слово, как «новые языки». Необходимо читать с 12 стиха. 16 глава Евангелия от Марка, с 12 стиха. «После сего явился в ином образе двух из них на дороге, когда они шли в селение». О чем говорится здесь? В каком событии? Кому он явился двум? Евангелие от Луки, путешествие, дорога в Эммаус. Помните, по дороге в Эммаус. Но здесь говорится, видите, как? Всего в двух строчках. А в Евангелии от Луки как описывается? Целая глава почти. Вот это важно тоже заметить, что в Евангелии от Марка очень кратко описывается это событие. И будет сейчас кратко описано событие, которое мы сейчас читали с вами выше из Деяний апостолов. Смотрите, 13 стих. «И те, возвратившись, возвестили прочим, что и им не поверили». Наконец явился самим 11. Почему 11? Иуда отпал. «Воздержавшись на вечере». Когда явился? После своего воскресения. Понимаем это, да? После своего воскресения. «И упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевших его воскресшего не поверили. И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших, будут сопровождать сии знамения. Имя моим будут изгонять бесов, будут говорить». Вот здесь в 17 стихе, очень важный 17 стих. Все на него будут указывать. Сказано: будут говорить новыми языками. И вот они сегодня говорят, видите, сказано о том, что люди должны говорить новыми языками сегодня. Но это ложь. Это очень хитрая ложь. Здесь либо недопонимание, либо ложь, либо заблуждение. О чем Христос говорил в Деяниях апостолов? Помните? Найдет, оставайтесь в Иерусалиме, и будете, найдет на вас Дух Святой. Помните? 4 и 5 стихи. Здесь не говорится в будущем времени, что мы будем говорить сегодня. А говорится о том, что будете говорить новыми языками. Исполнилось это пророчество Христа? Да. Когда? В день Пятидесятницы. Почему же новыми языками? И для кого эти языки были новыми? Эти языки были новыми для апостолов. Почему? Они их раньше не знали. Для всех же людей, которые слышали апостолов, говорящих другими языками, эти языки были новыми? Нет. Они так и говорили в Деяниях апостолов. Это одни и те же события. В Евангелии от Марка, которое мы сейчас читаем, и в Деяниях апостолов. Одни и те же события. Описываются в одной, и то, я сказал, временной последовательности, хронологии. Не для сегодняшнего времени. А действительно тогда. Заговорили. Понимали их, на каких они языках говорили? Да. Потому что сами эти люди, которые находились тогда в Иерусалиме, они так и говорили. Как же мы их слышим? Всех нашими наречиями говорящими. Вот. Вот в чем весь вопрос. Вот в чем все заблуждение. Мы с вами говорили, что любое желание восприятия Священного Писания вне церкви приводит к искажению понимания Христа и к хуле на кого? На Духа Святого. Опять мы это видим хулу. Помните? Сколько раз мы рассматривали все секты? Везде одно и то же о том, о чем предупреждал Христос. Что всякая хула простится, но хула на Духа Святого не простится. Хула на Духа Святого – это первое отступление от церкви. Отступление от церкви. Искажение основ веры. Вот в чем хула. Почему так? Потому что вера – это не просто определение каких-то людей. И не просто мы сидим. Вера – это и определяем что-то. Вера – это определение церковных соборов, которые были движимы Духом Святым. Первое упоминание о церковном соборе мы встречаем с вами в книге «Деяния апостолов». Помните? Апостольский собор. Так сказано, 15 глава. «Изволится нам и Духу Святому». Так? Как принимать язычников? «Дабы не впадали в блуд, не ели удавлены, не пили крови». Помните определение? И то, что тебе себе не хотят, пусть и другим не желают. Так вот, тут недословно. Ну так, смысл такой. Но что перед этим сказано? «Изволится нам и Духу Святому». Поэтому любое искажение веры – это хула на Духа Святого. Любое отступление от церкви – отступление от того основания, которое здесь положено самим Христом. Другое даже скажу. Некоторые спрашивают, был в Кирове, что вы думаете, что вы одни православные спасетесь и думаете, что нигде благодати больше нет? Есть. Есть благодать. Не было благодати, все бы давно померли. Благодать только спасаемся и держимся. А что, в секты говорят, есть благодать? Есть. Есть и в сектах благодать. Какая? Благодать призывающая. Благодать призывающая их объединиться во Христе. Надо просто понять, что церковь – это не просто собрание людей, не просто экклесия. Церковь, как мы и говорили, и тело Христово. Надо понять, против кого погрешают сектанты. Разорвавшись с церковью, оторвавшись от церкви, они погрешают в самом главном – в единении любви с Богом. Вот в чем. Разрыв этих уз, уз любви с Богом. Вот в чем. Не то, что мы тут сидим такие православные, говорим, ну-ка давайте к нам, мы хотим, чтобы вы были с нами. Говорим, мы хотим, чтобы вы были в любви, в полноте любви Христовой. Потому что Христос здесь, вся полнота любви здесь. Ну, представьте себе, ну, просто на человеческий язык перевести, любит человек какого-то другого человека. Этого любит, а с другим почему-то за другим там бегает, которого совершенно не любит. Вот это странно. Мы говорим, какой-то ненормальный человек. Зачем же он за этим? Надо ходить за тем, за кого любит. То есть по-человечески даже рассудить. Так же? Так. Вот в чем погрешение. Самое главное. Не в то, что мы их призываем, а благодать призывающая призывает их войти в церковь, как в организацию. Церковь – это не просто организация. Церковь – это тело Христово. Церковь – это Христос. Так можно сказать. Потому что все таинства, все, что есть в церкви – это Христос. Мы слышим, все Христос не видим, стоит перед нами. К чаше подходим, в оставление грехов и в жизнь вечную. В этом смысле, когда мы говорим, что придите в церковь, соединитесь, мы говорим, соединитесь со Христом. А Бог есть любовь. Мы говорим, соединитесь с любовью. Вот с чем. Благодать действует. Но лишь призывающий. Итак, мы видим, что все события, которые исполнялись там, и события о сошествии Святого Духа, и те языки, на которые заговорили апостолы, ничего общего не имеют с той тарабарщиной и с тем я не знаю, как это даже назвать, я не психолог, но психоистерическим, наверное, состоянием, которое происходит на их собрании. Для того, чтобы увидеть всю эту психоистерию и убедиться в том, что она несостоятельна, необходимо как прочтение Священного Писания, как откровение Божие, но еще и как историческое исследование, которое временное, которое мы с вами сегодня проделали. Очень важно. Очень важно читать внимательно Священное Писание. Снова напомню слова Христа. Он говорит, исследуйте Писание, ибо через них думаете иметь жизнь вечную. Евангелие от Иоанна 5:39. Исследуйте Писание, ибо через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Вот какими языками заговорили апостолы. Что для нас, для православных людей, просто для подкрепления нашей веры, что для нас важно? Для нас важно, что же по этому поводу говорили отцы. Да, вот хочу сказать, что уже святитель Ириней Леонский, помните, который жил в начале 3 века, 2002 год, трактаты о обличении ереси. Помните, я говорил о нем. Вы знаете его, да, свидетель Ириней Леонского? Знаете, конечно, я тоже. Знаете его труды. Он так и говорил, что невозможно лечить людей каких? Больных, не зная причину их нездоровья. Помните? Поэтому он говорил, многие, которые были намного искуснее меня, может, в слове еще в чем-то, в логике, не могли опровергнуть ересь Валентина, этого гностика, который учил о том, что якобы Христос явился призрачно. И свидетель Ириней Леонский в другом месте говорил, что сами вы призраки. Христос явился как есть. как Бог и человек. И вот он говорит, что невозможно лечить больного, не зная причины их болезни. Поэтому некоторые были намного искуснее меня, но не могли опровергнуть ересь Валентина, указав на причину, потому что в точности не знали их учений. Тот же святитель Ирине Леонский говорит, что надобность уже даже, не говорим мы там уже в Тарабарщине, которая сегодня происходит на этих сектантских собраниях, беснование, если кто-то был или видел по телевизору, ну, видишь, что там происходит. Это ужас какой-то. Это выдается. Да, есть еще такое понятие сегодня. У них с языками в некоторый момент покончили. А есть такое понятие, как святой смех. Вот они гогочут, там, как истерические гоготания такие, там, ненормальные люди. И они говорят, что это святой смех, это нас Дух Святой посетил. То есть, мы видим, что там все состояние, которое наблюдается, это не что иное, как накручивание своих чувств. Они так и говорят в своих собраниях. Отключи ум. Не надо думать. Пусти чувства. Дай волю чувствам. Дай волю сердцу. Пусть оно говорит. Разум не должен. Пусть разум замолчит. Что говорит преподобный Серафим Саровский? Надо умом в сердце находиться. Слышите? Никакого отключения. Бог дал человеку разум. Ум сначала приучить, а потом в сердце. Даже о сердечной молитве отцы и сихасты учат, что сердечную молитву нельзя сразу воспринимать чувствами и сразу говорить сердцем. Ум необходимо привести в порядок. Иначе, говорит, это может привести к блудной страсти, так они говорят. То, что мы видим, действительно, там вот такое есть, падают там на землю все остальное. К блудной страсти. Ильнирионский, о чем он говорил? Он говорит, что надобность в языках уже отпала во втором веке, в начале третьего века. Почему? Он объясняет причину. Уже стали везде поместные церкви. Церковь расширилась за два века. Уже надобность отпала, потому что люди там, например, эфиопляне, еще кто-то, у них уже была своя церковь, были поставлены свои пресвитеры, которые говорили на понятном языке своей паствы. Он говорит, этот феномен мы уже не слышим. Что говорит, например, блаженный Феофилакт? Блаженный Феофилакт Болгарский говорит следующую цитату. «Имели разойтись по всем странам, а один и тот же человек по внушению Святого Духа стал говорить на персидском, на римском, то есть вначале, зачем они говорили, на индийском и на многих других языках». Блаженный Феофилакт Болгарский, толкование на Деяния святых апостолов. Феофилакт Болгарский жил в XII веке. Почему его многие советуют читать? Он в себя как бы вобрал множество отцов. У него очень хорошее толкование в том смысле, что он дает и буквальное толкование текста, и аллегорическое, некоторые александрийских отцов рассматривают. И считается критерием, да, таким неким критерием. Но критерием мы знаем, кто у нас считается как таковыми. Это кто? Три свидетеля.
Василий Великий.
Василий Великий, да. Иоанн Златоуст и Григорий Богослов. Правильно. Что говорил, например, Кирилл Мессалимский? По поводу того, на каких языках сначала. То, что необходимость отпала, это мы увидим. Вот, например, святитель Кирилл Иерусалимский. Мы находим следующее суждение. Цитата. «Петр и Андрей – галилеяне, и говорят по-персидски, и по-медийски. Иоанн и прочие апостолы изнесяются на своем языке с пришедшими от язычников. Дух Святой научает многим языкам вместе, каких вовсе не знали наученные им». Кто не знал этих языков? Апостол. Много можно привести цитат. Ну, например, блаженный Августин, даже на Западе, вот что он говорит, западный отец считается. Цитата. «В ранние времена Святой Дух изливался на верующих, и они говорили на языках, которых не учили». Слышите? «Ибо Дух давал им дар речи. Это были знаки, приуроченные к времени, потому что подобало, чтобы явился этот знак Святого Духа на всех языках». Для чего, он говорит? «Чтобы засвидетельствовать, что Господне Евангелие будет проповедано на всех языках и во всех концах земли. Это было сделано для знамения, и это миновало». Видите, он говорит, это было сделано для знамения. В IV веке писал Августин. «Это миновало, это было сделано для знамения». Как и в 14 главе, 1 Коринфянам, 14 главы, так и будет сказано, что знамение языков не для верующих, а для неверующих. Слышите? Апостол Павел так и пишет. 22 стих. «Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих». Слышите? Языки – суть знамения для неверующих. Почему? для неверующих. Потому что они удивятся, что человек другой национальности вдруг так быстро заговорил на их языке. Вот его знамение. Оно для кого, это знамение? Для неверующих. А не для верующих. Не для нас. И вот блаженный Августин так и продолжает. Евангелие будет проповедано на всех языках и во всех концах земли. Это было сделано для знамения, и это миновало. Ожидаем ли мы теперь, спрашивает он, чтобы те, на кого будут возложены руки, заговорили на языках? Или когда мы возлагали свою руку на этих детей, ожидал ли каждый из нас, что они начнут говорить на языках? И увидев, что они не говорят на языках, оказался ли кто из нас так развращен в своем сердце, чтобы сказать, они не получили Духа Святого? Конец цитаты. То есть блаженный Августин называет их развратителями. Те, которые так скажут, что если они не заговорили на их языках, что они получили Духа Святого. Я вам сказать, откуда эта цитата? Блаженный Августин в проповеди по Иоанну, 4 глава, из Серафима Роуза, «Православие, религия, будущее». Страница 138-139. То есть мы видим, что уже в 4-м, да уже во 2-м, в начале 3-го века, в 4-м веке, блаженный Августин говорит, что если они не заговорили языками, кто из нас может сказать, что они не получили Духа Святого? Только развращенные сердцем. Под определение этих развращенных сердц, согласно блаженному Августину, попадает кто? Сегодняшний харизмат. Вспомним с вами. Была ли благодать Божия на Богородице? Получила ли Богородица Святого Духа? Да или нет? Заговорила ли она на их языках? Нет, она Христа родила. Богородица родила Христа. Но заговорила ли она на иных языках? Нет. Был Дух Святой ныне? Да. Апостол Павел, когда на него были возложены руки, помните? Заговорил ли апостол Павел? Есть ли там то, что о нем говорит, что он заговорил на иных языках? Нет. Множество подобных фактов можно встретить. Что даже дар в ранней церкви, говорение на иностранных языках, был дан не всем. Поэтому апостол Павел и перечисляет в послании к Коринфянам то, что я прочитали мы с вами выше, что Бог один, но дары различны. Говорит, одному дается дар веры, другому следующий дар, третий, и говорит разные иностранные языки. Но харизматическая секта сегодня настаивает, чтобы каждый человек заговорил на тарабарщине, даже не на иностранном языке, на тарабарском каком-то языке, и якобы это является свидетельством крещения Святого Духа. Я помню, как всем вам известно, отец Олег рассказывал, когда еще в ранние годы, когда ему было лет 15-16, он ходил по разным сектам, изучал, ему нравилось разные языки изучать, какие-то молитвы на разных языках, на латынском, там, может, на греческом, на иврите там, или еще на каких. И вот он пришел однажды в одну такую секту харизматическую, пятидесятников, где действительно практиковалось так вот достаточно бурно говорение этими языками. Якобы у них появился истолкователь. Ведь они же читают, что а если не будет истолковать, то есть человек, который должен распознать, на каком языке говорит и что вообще говорит. И вот когда он пришел, то все подходили, что-то там тарабанили, он говорил, вот ты то говоришь. И отец Олег подходит, говорит там, «Альхамду, Аллахим, якона буду, якона стоим, стаки, сиротаим, стаки». То есть, начал читать первую суру Аль-Фатиха. Он ему говорит, давай снопы, площадку строй, миссионерских людей собирай, молодежь. Потом он начал читать ему там, я уж не помню, на иврите, что ли, что он читал там, «Шма, Исраэль, Данай, Лакейн», там, «Слушай, Израиль, Господь, Бог твой жив». Он опять ему снопы, потом что-то там на латынь, по-моему, чинаш прочитал. Он опять снопы, он говорит, какие снопы, взял так микрофон у него. Ну, что-то хотите сказать? Да, обратитесь, да, пожалуйста. Нет. Какие снопы? Говорит, я сначала читал на арабском, потом читал на, то ли заупокойный кадр, что он, что ли, по-моему, даже читал на иврите. Потом по латыни, а вы мне говорите все снопы. Никакого не истолкователя, нет никакого вас, да. И тогда он на него так обозлился и говорит, так рассвирепел, говорит, на меня, говорит, представляешь, Андрей, он прям на меня аж чуть не накинулся, прям вот так руки выставил. Говорит, ты что нас пришел сюда искушать? А отец Олег так говорит, нет, не искушать, но испытывать, сказано, испытывайте духов от Бога ли они. И тогда этот человек увидел его, там вышел какой-то старейшина, позвал его, я уж не помню, так он их знал всех, какой-то такой солидный тогда был пятидесятник, позвал его в отдельный кабинет, сказал, что да, этот человек не может, вы действительно, да, он говорит, я просто увлекаюсь разными языками, мне интересно изучать какие-то языки, молитвы на других языках. Он говорит, да, этого мы уберем, вы правы были. Он, отец Олег говорит, а что, я был не прав? Ну, тогда он был просто Олег. Нет, вы были правы, вы имели право испытать, и мы видим, что этот человек, значит, у него нет никакого истолкования. То есть мы видим, что во множестве случаев обнаруживается просто-напросто, ну, Если было бы хорошо, если бы сказать просто шарлатанство. Но ведь обман. Ведь в чем весь обман? Дьявольский обман. То, что человек уводится от спасения. Уводится от церкви. Поэтому человеку, когда говорят, что ум от ключей. Вот я когда первый раз столкнулся, было проникновение, братья и сестры, вы, наверное, знаете, может, об этом. Было проникновение харизматического явления и в церковь православную. Да. Года 3 назад, 4. Был такой альфа-курс, если вы помните. Потом он переименовался в путь. Был там такой человек, священнослужитель, который был поставлен над всем этим миссионерском отделе, все это появилось. Ну, слава Богу, все вовремя. Это было как-то обнаружено, вовремя, не вовремя, но время протянулось, и множество людей туда попало. И этих людей, которые туда попали, не рассказали, что с ними там происходило. Не начали говорить этим глоссолалием. И когда мы пришли, обратились к владыке, к правящему архиерею в Москве, то владыка сказал, что их надо присоединять опять к церкви. Люди как бы в церкви, и они вот таким образом заблудились. Нужно быть всегда, снова и снова повторю, как сказано в Священном Писании слова Христа, исследуйте Писание. Ибо через них думать иметь жизнь вечную, видите? А они свидетельствуют о мне, жизнь вечную. Как опасно заблудиться, как опасно просто поверить. А ведь можно, я не знаю, что было бы. Может, сейчас это харизматическое явление так бы развилось. Ведь много людей, и умных людей туда попало. Потом мы начали разбираться. Потом только начали читать Священное Писание. Мы знаем, что болезнь всегда легче предотвратить, чем лечить. Заблуждение, опасное состояние. Часто бывает, человек уходит из секты, вот как показывает практика. Уходит человек из секты, но в церковь не всегда приходит. Или приходит через очень долгий промежуток времени. Знаете почему? Он думает в секте, я там уже все узнал. Он думает, что он в секте все познал, всю полноту, которая возможна. Поэтому всякое отключение ума, свидетель Игнатий Брянчанинов так и говорил, что ум – это как киль у корабля, куда ум направится, маленькое орудие, но куда направит, туда и все и чувства, и вся жизнь потечет. Как важно нам приучить ум. Снова приведу слова преподобного Серафима Саровского, но уже другие. Который говорил, что умом нужно всегда в Евангелии находиться. Умом. А там, ну вот помню, просто еще один пример, так в конце расскажу, что когда пришел, ну как сказано у апостола, как говорит Христос против брата. Брат увидел, что согрешает, пойди один на один, скажи. Не послушай, двое-трое. И вот я благословил меня от царя, я пошел в их это собрание, на твой курс. Пришел, ну, слушаю, смотрю, что-то там разговаривает, слышу, один говорит, отключи ум, не думай. Я говорю, как это ум, нельзя отключать. Потом они говорят, а откуда ты знаешь? Я говорю, так Авдорофей, вот там цитату какую-то привел. Они меня на смех подняли, ха-ха-ха, говорит, а кто такой Авдорофей? Я удивился, я думаю, куда я вообще попал? Я все это к чему говорю? Не к тому, чтобы просто какому-то там слову или что-то такое рассказать, или снова там кого-то обвинить, может, это люди уже там покаялись, слава Богу. Я говорю это к нашему просто назиданию, чтобы мы были внимательны. Как сказано, смотрите, как и ходите. Смотрите, как ходите. Человек, сказано, овцы не пасите пастыри. Мы не имеем права наблюдать за грехами пастыри. Но право ли учит, можем смотреть даже за епископом. Право ли учит. Поэтому для того, чтобы за этим смотреть, нам самим необходимо так исправить свой путь в познании Священного Писания отцов церкви. Для того, чтобы, как сказано у апостола Павла в послании к Тимофею, вникая в себя и в учение, этим себя спасешь и слушающих тебя. Вот что важно. Ну вот это то, что я хотел сказать сегодня. Если, может, у вас есть вопросы.
Первая глава Коринфянам, то, что перечислено с 8 стиха, да, вера, кому-то, исцеление, да, а языки на последнем месте. А дальше в 11 стихе говорится, все же сие производит один и тот же дух. То есть как бы уравнивает.
Но видите, а читайте, а второго, вот, надо всегда читать вторую с
половиной. Разделяя каждому особо, как ему угодно, то есть, Иисус, ну, Господу Богу, как угодно. Ну, а харизматы могут воспользоваться, например, сказать, вот нам, Господь Бог, угодно было вот языки как бы
нет.
даровать.
Нет, во-первых, мы сказали, что языки – это тарабарщина, о котором нет даже понятия в Священном Писании, как то, что у них происходит. А во-вторых, от церкви сказано дальше, что тело же не из одного члена, но из многих. 14 стих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я рука, то не нужно. То есть, если вы почитаете внимательно, ухо скажет, глаз, Церковь – это не просто какой-то отдельный вот их организации, где им дано только Дух Святой. А как они с нами соединены? Никак. В церкви есть все, вся полнота. В языках надобность опала уже в начале третьего века. Потому что в церкви дары различны, а Дух один и тот же. Не может быть такое проявление. Если они так говорят, они могут так сказать, но они так скажут по своей ошибке учения о невидимой церкви. То есть, когда, например, мы не только с харизматами, вообще со всеми. Вот когда мы с ними разговариваем, они говорят, ну и что, ну у вас часть истины, у нас часть истины. На самом деле они впадают, знаете, в что? В оккультизм. Так говорил Рамакришна. Он говорит, что во всех есть истина. Там истина, там истина, там. В это заблуждение еретическое впадает и движение экуменизма. Они говорят, что и там, есть истина, и там. Нет. Истина может быть и там, и там, и там, но она будет не Христова. Правда может быть и там, и там, и там. Ну, их правда, но не правда Божия. Может быть. Да. Апостол, много появилось, говорит, в мире уже антихристов. Тогда уже в то время. Может, да, много. Но истина всегда одна. Потому что истина – это не что, а истина – это кто? Это Христос. Он говорит сам о себе. Есть путь истинной жизни. Не может быть двух Христов. Поэтому не может быть две церкви. Не может быть... Апостол Павел говорит, раз Христос разделился сам себе. Это вопрос более точнее. Они всегда будут говорить, что вот у нас, например, Дух Святой, там у других еще что-то, у других еще что-то. И вот так церковь. Потому что у них есть ложное учение о чем? О невидимой церкви. Помните? Ложное, я подчеркиваю. Есть ли в церкви учение о невидимой церкви? Да. А церкви какой? Небесной. Небесная церковь. Мы ее не видим. Потом лицом к лицу. Будем видеть после второго пришествия. Но они учат согласно Евангелию от Матфея, 18 глава. Помните? 20 стих. Где двое-трое соберут свои имя, там среди них. Помните? Вот. Так они могут сказать, у нас вот Дух Святой, а у вас там православных, вот молитва вам дар, может быть, дан, вот там любите стоять и молиться. А других то там, у других еще что-то. Но это они скажут, первое, в ложном заблуждении в невидимой церкви, понятие невидимой церкви. А второе, это они скажут вам, в диалоге. В диалоге они предполагают такой экуменизм, как невидимой церкви, везде содержится какая-то часть истины, которую нужно собрать. Мы сказали, что в других сектах есть благодать, но она призывает людей. Но есть благодать призывающая, это не значит, что там содержится какая-то часть истины. Это разные вещи. Часть не может содержаться истины. Почему? Потому что не может быть... Нельзя. Что значит часть истины? Церковь – это тело Христова. Что мы скажем? У них рука там, что ли, от Христа или язык? Опять мы с вами приходим к чему? О том, о чем я говорил ранее. К кощунственному богословию. Когда они говорят, мы верим в голову, Христос – глава кого? Церкви. А в тело не будем ходить. Отсекают голову Христу. И здесь желание опять расчленить тело Христово. Видите? Так они скажут в экуменическом, в таком вот диалоге. Но когда они будут у себя в секте, они скажут, мы самые правы, у нас тут Дух Святой, и все. Такого от них там не услышите внутри. Мы так никогда не говорим. И церковь не имеет права. И миссионер, и проповедник, это нормальный, конечно, проповедник, не модернистский какой-нибудь, не может говорить, что где-то тоже содержится часть истины. Нет. Мы можем только сказать, что благодать призывающая действует на эти секты, для того, чтобы их туда призвать. Вот это важное очень понимание. Не часть, что нам надо пойти в них, часть этой истины. Мы как-то ее потеряли тут в церкви, часть истины. Ну что мы у Христа, извиняюсь, просто такие сравнения, ну что мы у Христа потеряли что-то, или палец, или что-то, и должны там пойти за ним. Это уже знаете что? На самом деле гностицизм. Ересь гностицизма. Гностики так и учили, что Христос приходит в этот мир, знаете, для чего он придет? Сначала он пришел в этот мир, и здесь силами зла у него была защита такая, они так говорят. И он сражался с силами зла, и искры, защита от него ушла, как бы вот, ну, панцирь. И она растворилась маленькими искорками по всему свету, во всей тьме. И Христос придет во второй раз в этот мир не для того, чтобы спасти людей, а для того, чтобы собрать свои частицы света. Вот ересь гностицизма. Вот о чем учат они себя. Вот точно. Сейчас я это вспомню. Точно. Они учат того, что у них там есть какие-то части истины, и нужно везде собирать. Нет. В церкви еще блаженный Августин есть, как говорил, как в безбрежном океане есть все. Не надо искать истину ни у кого. Они, да. Благодать призывающая действует, да. Действует. Действует во всех секторах. Особенно те, которые христианами все называют. Действует, призывает. Призывает Бог в церковь, но истины, полноты истины там нет и быть не может.
не разделился апостол Павел, говорит Христос сам себе.